Есть одна новейшая, сразу скажу, глупая антиисторическая идея, с которой, тем не менее, носятся туда-сюда вроде бы умные люди. Это идея об идеологической противоположности Ленина и Сталина. Как же людям лень думать над своими же собственными словами? Своруют чужую мыслишку и таскают ее туда-сюда. Бросьте эту дрянь уже, выплюньте ее. Есть одна новейшая, сразу скажу, глупая антиисторическая идея, с которой, тем не менее, носятся туда-сюда вроде бы умные люди. Это идея об идеологической противоположности Ленина и Сталина. Попалась мне тут в руки одна небезынтересная книга в 4 томах о духовно-религиозных исканиях писателей и художников советской эпохи. Смысл книги понятен и разумен. Показать, что и в советские годы духовная работа не прекращалась никогда, и христианское миропонимание оставалось наиважнейшим, если не основополагающим, для большинства крупнейших советских творцов. От Александра Блока и Сергея Есенина до Шолохова, Андрея Платонова, Леонида Леонова. А нынче у нас на повестке тема, которую мы озаглавили «Национал-большевизм». Что это такое? Сам термин «национал-большевизм» придумал во времена Гражданской войны белогвардейский публицист и мыслитель Николай Устрялов. Боровшийся против советской власти, он вдруг осознал к 1920 году, что пресловутые большевики, которые, как думал он и ему подобные ранее, пришедшие, дабы сгубить Русь святую, на самом деле за эту Русь и воюют. То есть в ходе Гражданской войны большевизм трансформировался в национальный русский большевизм. Таким образом, появилась новая форма существования русской нации. Согласно Устрялову и его последователю, философу Михаилу Огурскому, тоже, надо сказать, эмигранту, а вовсе не советскому догматику, так вот, согласно этим людям, создавшим теорию национал-большевизма, первыми истинную русскую суть советского проекта поняли наши писатели и художники. В представлении Устрялова и Огурского первыми национал-большевиками были и Александр Блок, и Сергей Есенин, и Шолохов, и вернувшийся из эмиграции Алексей Николаевич Толстой. В 90-е годы термин «национал-большевизм» вызывал в российской филологии, социологии и в гуманитарной науке раздражение и казался совершенно маргинальным. Ну, придумали там что-то Устрялов и Огурский, а затем Эдуард Лимонов и Александр Дугин подхватили эту самую утопию, но говорить тут на самом деле не о чем. Так думали тогда. Но оказалось, тут есть о чем говорить. Ну вот взял я, напоминаю, эту книгу про духовные искания советской культуры. А там огромная вступительная работа современного крупного русского ученого, профессора, общественного деятеля про сталинский национал-большевизм. Оказывается, национал-большевизм советский у нас теперь преподается в университетах. Восприятие советского проекта сталинского периода как апогея национал-большевизма теперь стало фактически мейнстримом в исторической науке. И это радостно, конечно. Это все, конечно, и верно, и важно, потому что советский проект – безусловное и органичное продолжение русского национального проекта, русской истории как таковой. Но тут есть одна заковыка. Одна, прямо говоря, нелепость, которая чего-то постоянно транслируется, то здесь, то там. О том, что противоположностью сталинскому национал-большевизму был, так сказать, ленинизм-троцкизм. Придумали и такой теперь термин. Вот у этого профессора, о котором я упоминаю, так и написано, что вот Сталин — это одно, а вот Ленин — это совсем другое. Я не скажу, что у нас тут другое мнение. Мнение тут вообще ни при чем. Мало ли какое у кого мнение. Я скажу, что эта позиция, она просто не сообразуется с реальностью. Попробуем понять, откуда эта позиция взялась. Думаю, людям, не слишком любящим советский проект, а то и ненавидящим его, все равно хочется как-то быть причастным к победе 1945 года. Но при этом считать, что советский проект в этой победе не играл никакой роли. Поэтому придуман был такой фокус. Советский проект, говорят нам, был антигосударственный, но потом пришел Сталин и резко повернул руль вправо, ну то есть сделал крен в сторону национальных интересов. А заодно и всех большевиков убил. И поэтому, говорят нам, 1945 год к 1917 году не имеет никакого отношения. Увы, это не так. Это совершенно умозрительная концепция. Эта концепция не из жизни и не из истории. Она из головы. И сейчас мы коротко объясним, почему. Но чуть ли не каждый день в сети я обязательно набредаю на фото, где изображен первый состав Совета народных комиссаров 1917 года, первое советское правительство. И на фото отмечены те наркомы, что будут позже расстреляны при Сталине. Ну, а дальше начинается привычный, дурацкий, простите, глум. Ах, где же Ленин нашел столько врагов народа? Ах, что же, получается, что Сталин расстрелял Ленинскую гвардию? Наверное, и самого бы Ленина Сталин расстрелял бы. Аха-ха-ха-ха-ха. Хо-хо-хо-хо-хо. Итак, почему это глупые шутки? Во-первых, первый состав Совнаркома не просто избирался в дикой спешке. Самое главное, его не Ленин собирал. Его собирали все, включая Сталина, включая Троцкого, включая Дзержинского. Все они там были в одном помещении, все голосовали. Сталин тогда точно входил в пятерку самых влиятельных большевиков. И, внимание, за весь состав Совнаркома сам и проголосовал. Он всех этих наркомов будущих знал лично. Они все на тот момент были его соратниками с многолетним стажем соратничества. И Сталин не выступил ни против одной из названных фигур. Так что тут можно сказать, что он нес за эту гвардию ответственность немногим меньшую, чем, собственно говоря, Ленин. Во-вторых, вот состав правительства 1938 года. Посмотрите на фото. У Сталина уже в руках вся полнота власти. Он абсолютен. И это же правительство вскоре будет выбито. И, божечки, чью же теперь он гвардию расстреливает? Не свою ли гвардию он расстрелял? Ведь этих наркомов 1938 года, которые скоро пойдут под нож, Ленин и знать не знал. Это ж точно не троцкисты какие-то недобитые. Нет, это сталинский кадровый выбор. Это его личный выбор. Ну, вы понимаете, нет? Хватит кривляться-то уже. Как вам самим не надоест, вы берете огромные, сложные, страшные русские исторические процессы и низводите их к дурацкому анекдоту. Ой, а вот Ленинская гвардия, ой, а вот Сталин взял и перестрелял всех верных ленинцев. Да-да, перестрелял. А потом верных сталинцев перестрелял. Уже не так смешно? А чего не так смешно? Хотите до упаду? Теперь по сути. Пункт первый. Ленин сам расставался со своими бывшими партийными товарищами мгновенно, если они шли поперек большевистского дела. Пункт второй. Никакой ленинской гвардии никогда не существовало в природе. Ближний круг Ленина при самом Ленине менялся неоднократно. Пункт третий. Учитывая то, что Ленин по факту передал власть Сталину, Сталин и есть эта самая ленинская гвардия. И не только он. Вот фотография с похорон Ленина. Гроб несут самые близкие люди, как вы знаете. Кто несет гроб Ленина? Гроб Ленина несут Иосиф Сталин, Лев Каменев, Михаил Томский, Михаил Калинин, Николай Бухарин, Григорий Зиновьев, Вячеслав Молотов. Что мы видим в итоге? Что одна часть так называемой гвардии, то есть ближайших и виднейших большевиков, Сталин, Молотов, Калинин, выбьет впоследствии другую часть большевиков Каменева, Бухарина, Зиновьева. Но вы думаете, после смерти, например, русских царей или русских императоров было как-то иначе? Помните, как били и губили друг друга кланы, оставшиеся после смерти русского государя Алексея Михайловича Романова? Милославские и Нарышкины. Жуть, что творилось тогда. А разве после смерти Петра Великого было иначе? Там снова привластные кланы давили и душили друг друга. Перед нами самая элементарная война кланов. При этом люди внутри кланов могли быть, внимание, одних и тех же убеждений. Ну или примерно одних и тех же убеждений. А вы что думаете, милославские были меньшими патриотами, чем Нарышкины? Или те князья Рюриковича, что душили и давили своих братьев в борьбе за власть, были более патриотичны? Ну, как правило, нет. Как правило, все были за все хорошее против всего плохого. Просто одни побеждали, а другие проигрывали. Это русская история, да и не только русская. Это борьба за власть. Тут всегда все сложно. Кривляться на этой теме в угоду своим легковесным убеждениям не надо. Теперь про следующий довод, который повторяют все так же часто. Вот он. Для Ленина и особенно для Троцкого русский народ был всего лишь хворостом в деле мировой революции. А вот Сталин русский народ любил и даже тост за него поднял после войны. Напишут люди или скажут такое и смотрят стеклянными глазами на тебя. Ну как, мол, уели мы вас? Эта фраза про хворост, она ж звучит так страшно, так жалостно. Поневоле представляешь себе деспота Владимира Ильича, ну и Троцкого, само собой, которые хворост из русских людей куда-то там тащат. Так, короче, ненаглядные мои, знаете, что такое мировая революция на самом деле? Это создание сети социалистических образований, республик, государств, сообществ иных форм, которые должны были, по замыслу Ленина, навсегда избавить мир от царства капитала, от международных финансовых игроков, которые, это главное, организуют бесконечные войны на планете. Знаете, что было бы, если бы коммунисты не проиграли тогда в Германии, в Италии, если бы их не передушили в 20-е и 30-е годы прошлого века в финских и венгерских концлагерях? Верно, мои дорогие, если бы ленинские идеи сбылись хотя бы отчасти на территории Европы, мы бы не получили Вторую мировую войну. Ее просто бы не случилось, потому что не было бы фашизма. А были бы дружественные нам, а то и подконтрольные нам коммунистические страны, коммунистические режимы. Но ленинскую мечту в Европе затоптали. Фашисты ее задушили, а Британия и США были не против. Зато ленинская идея смогла выжить и развиться в течение 20 века в Китае, в Северной Корее, во многих странах Африки и Латинской Америки. В итоге эти страны сейчас составляют основу, например, БРИКС и помогают России больше, чем кто бы то ни был на свете. Еще раз, для закрепления. Эти страны и возникли из того самого хвороста, о котором нам все уши уже прожужжали. Этот ленинский хворост – создание сети социалистических стран, спасает по сей день жизни нашим парням и девчонкам на войне идущей. Ох, как туго пришлось бы нам без этого вот хвороста. Без помощи Китая и Северной Кореи, без новых контрактов с Африкой, с Латинской Америкой, с теми левыми режимами, которые там сохранились с 20 века. Отдельный комичный аспект горестной песни про хворост – это позиция Сталина. Вот где Ленину и Троцкому хворост надо было жечь и в этом дыму танцевать свои страшные революционные танцы, а Сталин такой сидел мрачно в углу и страдал. Нет, не было такого. Сталин был верный большевик-ленинец. Он и сам был одержим некоторое время идеей мировой революции. Но отказался от идеи перманентной революции, как и Ленин отказался. По той простой причине, что оба они были рациональны. Оба они видели, капиталистический мир переигрывает. Советская Россия, молодая, не справляется с таким объемом задач. Но, между прочим, как только Сталин накопил сил, он тут же создал блок из социалистических стран в Европе. Да и не только в Европе. Так в чем, вернемся, прозорливость Ленина в данном вопросе? Он хотел этот блок социалистических стран в Европе создать сразу же после 1917 года. Так что, раздери нас Господь, в этом плохого? Что в этом плохого? Наши ЧВК работают и в Африке, и по всему миру почти. Ну так вы вместо того, чтобы про ленинский хворост рассказывать, давайте кляните нынешнюю власть. Как вы Ленина клянете, потому что это же одни и те же процессы. Ну так кричите, ах, такая-сякая власть, она русских людей как хворост использует для своих целей. Зачем нам эта Сирия, зачем нам эта Африка, зачем нам эта Латинская Америка? Зачем? Вот затем. Затем же, зачем и Ленину. Чтобы обеспечить нашей державе и нашей нации геополитическую безопасность. Чтобы обеспечить нам рынки. А то заладили. Хворост, 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 хворост. Тьфу! Как же людям лень думать над своими же собственными словами. Своруют чужую мыслишку и таскают ее туда-сюда. Бросьте эту дрянь уже, выплюньте ее. И теперь вернемся к началу всей этой истории. Национал-большевизм, он по факту никакой не сталинский, а именно что изначально ленинский. Еще раз повторяю, сам термин национал-большевизм появился в 1920 году. Помните, что говорил великий князь Александр Михайлович Романов про большевиков? Цитата большая. Вот что говорил представитель царской фамилии. «Мне пришло в голову, что хотя я и не большевик, однако не мог согласиться со своими родственниками и знакомыми и безоглядно клеймить все, что делается советами, только потому, что это делается советами. Никто не спорит, они убили трех моих родных братьев. Но они также спасли Россию от участи вассала-союзников. Некогда я ненавидел их, и руки у меня чесались добраться до Ленина или Троцкого, но тут я стал узнавать то об одном, то о другом конструктивном шаге московского правительства и ловил себя на том, что шепчу «Браво!». Как все те христиане, что ни холодно, ни горячи, я не знал иного способа излечиться от ненависти, кроме как потопить ее в другой, еще более жгучей ненависти. Предмет последний мне предложили поляки. Когда ранней весной 1920 года я увидел заголовки французских газет, возвещавшие о триумфальном шествии Пилсудского по пшеничным полям Малороссии, что-то внутри меня не выдержало, и я забыл про то, что и года не прошло со дня расстрела моих братьев. Я только и думал, поляки вот-вот возьмут Киев, извечные враги России вот-вот отрежут империю от ее западных рубежей. Я не осмелился выражаться открыто, но слушая вздорную болтовню беженцев из Советской России и глядя в их лица, я всей душою желал Красной Армии победы. Не важно, что я был великий князь. Я был русский офицер, давший клятву защищать Отечество от его врагов. Я был внуком человека, который грозил распахать улицы Варшавы, если поляки еще раз посмеют нарушить единство империи. Неожиданно на ум пришла фраза того же самого моего предка 72-летней давности. Прямо на донесение о возмутительных действиях бывшего русского офицера артиллерии Бакунина, который в Саксонии повел толпы немецких революционеров на штурм крепости, император Николай I написал аршинными буквами «Ура нашим артиллеристам!» Ну, то есть, ура Бакунину, революционеру. Сходство моей его реакции поразило меня. То же самое я чувствовал, когда красный командир Буденный разбил легионы Пилсудского и гнал его до самой Варшавы. Какой бы ни казалось иронией, что единство государства российского приходится защищать участникам Третьего интернационала, фактом остается то, что с того самого дня Советы вынуждены проводить чисто национальную русскую политику, которая есть не что иное, как многовековая политика, начатая Иваном Грозным, оформленная Петром Великим и достигшая вершины при Николае I. Защищать рубежи государства любой ценой и шаг за шагом пробиваться к естественным границам на Западе. Конец цитаты. Это вот и есть оценка ленинского национал-большевизма. Это Ленин выступил публично против левачества, против, как он сам это назвал, детской болезни левизны. Это Ленин, внимание, говоря о культуре, сделал четкую ставку на традиционалистскую ориентацию. Это не при Сталине, а при Ленине в основу школьных программ советских школ положили тексты Пушкина, Лермонтова, Льва Николаевича Толстого и, да, Александра Блока. То же самое касалось в ленинских взглядах и музыки, и живописи, и всех иных видов искусств. Ленин все-таки был русским дворянином и, верша революцию, ориентировался при этом на русскую культуру, видя ее и только ее базисом нового общества. А теперь я скажу то, что не понравится очень и очень многим, но это придется сказать. На самом деле, первым человеком, который свернул с пути национал-большевизма на 10 примерно лет, и был Сталин. Свернул, а потом вернулся к национал-большевизму, но сначала свернул. Пройдемся по основным пунктам, которые у нас бесконечно переливаются из пустое в порожнее, если разговор заходит о Сталине и Ленине. Пункт первый. Ленинская национальная политика. Вот где, говорят нам, Ленин насоздавал республик, напилил Российскую империю, а Сталин, говорят нам, был против. Да-да, смешно. На самом деле в первом составе Советского Союза было всего 4 республики. 4. Причем Армения, Грузия, Азербайджан, например, даже не были разделены, а были объединены в одну Закавказскую республику в 1922 году. Остальным малым народам, почти поголовно претендовавшим тогда на республиканский статус, Ленин отказал, оставив всех их в составе РСФСР. Все остальные республики впоследствии Сталин и напилил. Уже после смерти Ленина. Сталин им не отказал. Так против чего же он тогда выступал? Ну, если в долгой перспективе на все это смотреть трезвыми глазами. Он ведь на самом деле был не против. Он еще дальше Ленина пошел. Он пошел еще левее в национальном вопросе. Сталин выступал, я всерьез это говорю, как демократ. Если народы желают иметь те или иные формы автономии, надо идти им навстречу, они ответят благодарностью. Так рассуждал Сталин. Мне сейчас скажут, ну да, ответили они благодарностью в 1991 году. Да, ответили. В 1991 году народы Советского Союза проголосовали против роспуска Советского Союза. Но самый главный ответ их случился в 1941 и 1945 годах. Они провоевали вместе с русским народом самую страшную мировую войну. И воевали они за родину, за общую родину, которую считали своей. Это и есть результат ленинско-сталинской национальной политики. Пункт второй. Без конца циркулирует ныне такое словосочетание, как «ленинская украинизация». Тут сам по себе риторический подход смешной. Да, действительно, при Ленине был принят ряд нормативных актов по поводу коренизации национальных окраин с целью уравнять малые народы в правах с великороссами. Все эти акты, конечно, не на желание Ленина опирались, а на требования национальных советских активов. Сложно было тогда взвесить все «за» и «против» в ситуации гражданской войны, которая, по сути, шла до 1922 года. Однако украинизация именно как масштабное действие стартовала только в 1927 году. И это сталинское детище. Сталин занимался украинизацией 10 лет и к 1937 году понял, что зашел слишком далеко. И в итоге всех самых ретивых украинизаторов местных в самом прямом смысле перебил, истребил. Тем не менее, он завинтил тот проект, который сам и запустил в свое время. Он сам, а не, например, Троцкий, на которого сегодня валят вообще все. Пункт третий, продолжающий пункт второй. Без конца говорится про ленинскую антирелигиозную политику, на смену которой пришла сталинская религиозная политика, когда было восстановлено патриаршество, когда начали открываться семинарии и так далее и тому подобное. Да-да, на самом деле патриаршество сначала восстановил, конечно же, не Сталин, а Ленин. Он его восстановил первым, после того, как Петр Великий патриаршество отменил. Более того, до 1922 года в Советской России наблюдался расцвет церкви. Именно что расцвет, и про это много писали деятели русской церкви. Храмы не просто не закрывались в большинстве своем, но еще и новые строились, и пострадавшие в ходе гражданской войны храмы реставрировались. В Советской России первых лет ее существования была крайне насыщенная религиозная жизнь. Мы пока опускаем большую и очень больную тему гибели священников в ходе гражданской войны. Но здесь сразу надо оговориться, что подавляющее большинство смертей случилось не в силу циркуляров, направляемых из Москвы, а в силу бешеного политического и военного противостояния на местах, на которые Москва подействовать была не в состоянии, в силу царившего тогда хаоса. А вот так называемая «безбожная пятилетка», резкий крен влево в религиозном вопросе, за которым последовала совершенно зверская антицерковная кампания, она началась тоже после смерти Ленина в 1927 году, через 3 года после смерти Ленина. И только во время Великой Отечественной войны Сталин вернулся к тем правилам взаимоотношений с церковью, что, так или иначе, строились при Ленине. И, наконец, финальный пункт. Ставки в литературе, которые вынужден был сделать Сталин, они тоже были в определенный период на радикально левых. Вкратце расскажу, как было дело. При Ленине был создан первый советский литературный журнал «Красная новь», который возглавил большевик и русофил Александр Воронский. Журнал стал точкой отсчета в создании советской культуры как таковой. И это было внимание в целом, хоть и советский, но консервативный или, как позже бы сказали, даже почвеннический журнал. В этом журнале публиковался Сергей Есенин и был одним из главных его авторов. Там публиковались советские поэты крестьянского направления. И этому журналу противостояла другая компания, так называемые «раповцы», оголтелые леваки, которые ненавидели и Воронского, и «Красную новь», и Есенина, и его крестьянских товарищей. В чем была проблема Сталина? Проблема Сталина была в том, что Воронский был близок к Троцкому. Более того, Троцкий, человек на самом деле начитанный и с неплохим литературным вкусом, тоже делал ставку тогда не на пролетарскую литературу, не на леваков, а вот как раз на Есенина и даже на крестьянского поэта Николая Клюева. В общем, на правый край литературы ставил Троцкий, а не на левый. И Сталину, которому надо было победить Троцкого, не оставалось никакого выбора, кроме как поставить на раб, поставить на оголтелых леваков. Надо пояснить, что литература тогда была в центре советской идеологии. Литература проговаривала самые важные вещи. Литература осмысляла и направляла. И Сталин при помощи раб сначала разбил Троцкого, а потом, сейчас мне подскажут, разбил всех троцкистов. Нет, помимо троцкистов, Сталин разгромил еще русское направление в советской поэзии. С конца 20-х годов, с начала 30-х у всей пост-есенинской школы начались жесточайшие проблемы. И у поэта Павла Васильева, и у поэта Сергея Клычкова, и у поэта Ивана Приблудного, и упомянутого мной Николая Клюева. В конце концов, их потом еще и расстреляли все. При Сталине, никак не при Ленине. При Ленине они все издавали книгу за книгой, одну за другой. А при Сталине их истребили. И вот только победив Троцкого и разгромив Красную вновь в прежнем составе и отправив ссылку редактора этого журнала Воронского, Сталин приступил к разгрому Раппа, который больше ему не был нужен. Потому что Сталин тоже был традиционалистом в культурных своих пристрастиях, как и Ленин. Но для того, чтобы победить политических противников, ему приходилось временно солидаризироваться с крайне левыми. И вот только после всего этого, во второй половине, в конце 30-х, Сталин, вывернувший за 10 лет до этого руль крайне влево, стал этот руль также резко поворачивать вправо, в сторону национальных ценностей. К 1940 году в Советском Союзе началось показательное возвращение, например, поэзии Анны Ахматовой, которая по инициативе, кстати, Михаила Шолохова, едва не получила сталинскую премию. В Россию вернулась Марина Цветаева. В России начались создаваться и выходить один за другим фильмы и книги о великих деятелях и военачальниках эпохи Романовых, эпохи Рюриковичей. Была остановлена, как мы помним, украинизация. Прищемили и другие национализмы. Ну и так далее. Сталин разворачивал корабль государства не с ленинского курса. Он разворачивал корабль государства со взятого им самим в 1927 году курса. Он разворачивал корабль обратно на ленинский курс. Некоторые здесь зададут вопрос. Так что, значит, вся политика Сталина с 1927 года по 1937 год была ошибочной? Опуская разговор про кровавый эксцесс и прочий ужас, что творился тогда, мы сразу перейдем к сути. И ответим, нет, она не была ошибочной. Так нельзя упрощать. Почему? Отвечаем, почему. Перед тем, как вернуться к теме русского патриотизма, Сталину надо было воспитать хотя бы одно поколение советских патриотов, тех самых пионеров, тех самых комсомольцев и коммунистов, на которые он и опирался в годы Великой Отечественной войны. Я не раз в нашей программе рассказывал, как в советских институтах едва начиналась какая-то малая война, хоть финская, хоть любая другая, тут же выстраивались очереди из добровольцев, какие мы сегодня в подобных институтах и вообразить не можем. Это что были за люди? Разве воспитанные на стихах Ахматовой или на фильмах про Кутузова и Суворова? Нет. Это были именно что советские подростки, фанатично верившие в абсолютную правоту советского проекта, давшего свободу народам, освободившего рабочих и крестьян и так далее и тому подобное. Поворачивая в 1927 году руль радикально влево, Сталин готовил себе базу поддержки среди тех, для кого история началась в 1917 году, потому что они примерно в эти годы и родились, эти люди. И только затем, создав себе эту базу поддержки из будущих пионеров-героев и комсомольцев-героев, из будущих молодогвардейцев, из тех людей, что, уходя в бой, писали «считайте меня коммунистом», Сталин начал переориентироваться на огромные массы, которые тоже требовали внимания. Массы, родившихся до революции, воспитанных в дореволюционные годы, по-прежнему веривших в Бога и требовавших уважения к русской национальной истории. В этом была своя сталинская логика. В чем-то страшное, в чем-то безжалостное, в чем-то великое по результатам. Сначала создать огромный задел левой, молодой и деятельной массы, затем объединить эту левую массу с остальным населением, которое так скоро перевоспитать шансов, конечно же, не было. Вот так примерно все было. Это если историю первых десятилетий советской власти воспринимать всерьез и спокойно, а не догматически. Поэтому я, резюмируя, прошу взрослых людей, ведь среди наших зрителей есть разумные взрослые люди, не покупаться на эту ерунду, что несут наши даже уважаемые профессора про сталинский проект как антиленинский проект. Они все хорошие люди, эти профессора, и Россию они любят, но это, право слово, детский сад какой-то, то, что они сейчас говорят. Надо принимать историю, русскую историю, во всей ее сложности и в своеобразный комикс эту историю не переделывать. Мы за сложные ответы на сложные вопросы.